Геннадия Бараптарла. Лаура и ее перевод. Предлагаемая вниманию читателя книга не предназначалась в этом виде его вниманию. Набоков не отдавал в печать вещей не то что не совсем отделанных, но недовольно отзеркаленных. Новый роман он записывал по своему обычаю на каталожных карточках с декабря 1975 года до весны 1977. Когда должен был постоянно прерывать писание вследствие болезни, от которой уже не оправился. Один из ранних пробных вариантов названия был «Dying is fun». Это последнее слово в новом американском хождении, превратившееся в полуприлагательное, плохо поддается переводу, разве что истолковательному. «Веселая смерть» по образцу провансальской «La Gaia Scienza» — «Веселой науки поэзии». «Умирать в свое удовольствие». «Умирание уморительно». «Умирать так с музыкой». В приглашении на казнь один из действующих шутов под шумок и как бы ненароком выдает музыкальный ключ к замыслу книги. Правда, калейдоскопически зашифрованный. «Смерть мила, это тайна». Нужно, конечно, помнить, что все такие максимы дороги в художественных вымыслах, тогда как у самого художника мог быть иной взгляд на эти вещи. Спустя 4 года по смерти Набокова я впервые услышала от его вдовы о начатом последнем романе. Мне велено было сжечь его. Это было сказано с отдаленной легкой улыбкой, со свойственным ей задержанным прямым взглядом в глаза собеседнику. Мы сидели в маленьком кабинете в начале анфилады гостиничной квартиры Набоковых в Монтрё, об одном большом овальном окне, выходившем на юго-запад на озеро. Но я покамест не исполнила этого, рука не поднялась. Подробностей она не предлагала, и я не стала их просить из безотчетного чувства, что все, что касается этой книги, должно соблюдаться в тайне. О главных ее темах я узнал через 8 лет, когда профессор Бойд прислал мне для предварительного чтения манускрипт своей монументальной биографии Набокова. Там они излагались подробно, и по указанному ощущению мне казалось, что этого не следует делать. Мое мнение не могло тут иметь решительного значения, но Вера Набокова, как оказалось, пришла к тому же заключению. И Бойд ограничился краткой историей сочинения последней книги. В то время никто, кроме него и, разумеется, вдовы и сына, не читал карточек с черновиком романа, и мало кто знал о самом их существовании. Вот действительно убедительное тому свидетельство. В 1991 году Елена Сикорская, сестра Набокова, понимавшая его искусство до тонкостей, которых часто не ведали и специалисты, писала мне: «Вы прочитали оригинал Лауры в пересказе Бойда, то есть в рукописи биографии Набокова. Думаете ли вы, что было бы неделикатно с вашей стороны рассказать мне очень вкратце содержание этой книги? Я ведь буду держать это в строжайшей тайне, даю честное слово». В тайне той же непроницаемости, в несгораемом швейцарском сейфе, держал эти фрагменты и сын Набокова, сделавшись распорядителем его литературного имущества. Выбор был мучительный и несколько напоминающий эпизод из первого английского романа Набокова, герой которого В. по смерти сводного будто бы брата сидит перед горящим камином с пачкой непрочитанных писем, которые ему завещено уничтожить. Вопреки распространенному одно время в Москве верованию, рукописи превосходно горят. Но иное дело письма, и иное — недописанная мастерская вещь. И соблазн тут в том, что особенно трудно уничтожить именно последнее, предсмертное сочинение, которое, в принципе, по логике осуществления и раскрытия наилучших художественных дарований, незамутненных под конец слабоумием и незапятнанных безнравственностью, должно в разных отношениях превосходить предыдущие. Многие годы рука сына не поднималась предать рукопись ни огню, ни печати. Наконец, к 2008 году круг доверенных лиц прочитавших содержимое картотеки, расширился. И многие из них советовали ему печатать, полагая, что стилистические достоинства сохранившихся отрывков искупают неисправимый недостаток целостности и критической массы. После долгих колебаний, совещаний и взвешиваний про и контра Дмитрий Набоков решился печатать. Все это здесь пишется отчасти по той причине, что в месяцы перед появлением книги чья-то злонамеренная рука выпустила в печатный и пиксельный поток «Квасное сусло» — интриги об автобиографической теме книги, из-за чего будто бы ее так долго не выводили в свет. Невежество и умственная пошлость часто сходятся для того, чтобы любые романы осматривать как выставку автопортретов. А вот художник в старости. Но нужно особенно несчастливое сочетание указанных свойств, чтобы заниматься этим докучным делом при посещении книг Набокова. За вычетом своих воспоминаний Набоков, неощутимо присутствуя в каждом уголке каждой из них, ни в одной не помещал автобиографических сюжетов в обычном понимании. Разумеется, при этом, что все его сочинения автобиографичны в том смысле, в каком «Дождь в Каннах» — автобиография средиземноморских испарений, то есть в переносном. Настоящая личная линия здесь — линия смерти, проведена от конца к началу книги, писание которой на полдороге прервала смерть сочинителя. Что узналось только постмортем. Философией сочинительства Эдгар По объясняет, что начал Ворона с конца, как пишутся и все настоящие произведения искусства. Если бы Набоков писал последовательно, от начала к концу, то по написанной первой трети можно было бы правдоподобно гадать, чем дело кончится. Если бы, с другой стороны, мы имели дело с дюжинным, слабосильным писателем, пишущим контурно, с узкими коридорами описаний, соединяющими бесконечные залы диалогов, то по нескольким узнаваемым очертаниям и сочетаниям именно описательных мест знаток без труда дорисовал бы целое. Но в романах Набокова, собственно, диалогов очень мало. Вообще нет не только пустот, но и рыхлости. И что особенно важно тут, он сочинял и держал в голове не только замысел очередной книги, но и всю ее, со всеми ее парадными, черными и тайными ходами. И когда приходило время записывать сочиненное, то он делал это непоследовательно, но в известном ему порядке, фиксируя и затем разрабатывая и отделывая то с большей, то с меньшей тщательностью те или другие эпизоды, то там, то сям, то из середины, то ближе к входу, то к выходу. Самое начало и конец при этом могли быть готовы в первую очередь. Он сравнивал способ и обычай своего сочинительства с отснятой, но не проявленной фотографической пленкой, где до времени незримо хранится вся серия последовательных картин, которые могут быть сначала напечатаны в произвольном порядке и уж потом подобраны как нужно. Таким образом, оставшиеся фрагменты, более или менее сцепленные, или лучше сказать, более или менее разрозненные описания картины, переведенные из безмолвного, но словесного языка воображения на разлинованные карточки, не позволяют с основанием судить не только о композиции романа, но даже, может быть, и о его замысле. Карточек этих всего числом 138, размером 9 на 12 каждая. На таких библиотечных, так называемых «оксфордских» карточках, в 12 бледно-синих линеек с красной верхней строкой, Набоков записывал и переписывал свои романы, начиная с «Лолиты». Слова и фразы, написанные исключительно карандашом номер 2, то есть средней мягкости, стирались и переделывались. Карточки множились и переписывались набело, но вскоре превращались в новые черновики. Ластик на конце карандаша стирался гораздо быстрее грифеля. Карточки Лауры расположены в том порядке, в каком были найдены, но их сквозная реестровая последовательность не Набоковым нумерована и не определяет их намеченного расположения в будущем романе. В мае 1974 года, еще до выхода в свет последнего напечатанного при жизни Набокова романа «Посмотри на Орликинов», верстовая карта местности новой книги уже сложилась у него в голове. Но его отвлекали другие проекты — переводы, переиздания, сборники, подстегиваемые выгодным, но довольно жестким договором с нью-йоркским издательством. В те годы он вел дневник, в котором делал нерегулярные записи по-английски. 15 мая 1974 года записано: «Вдохновение, блистание бессонницы, вкус и снега любимых альпийских склонов. Роман без «я», без «он», но повествователь везде подразумевается, скользящее око». Брайан Бойд, который приводит эту и другие касающиеся романа записи в конце своей книги о Набокове, полагает, что они относятся к следующему за Лаурой замыслу: «Я же думаю, что здесь дан повествовательный модус именно задуманного им тогда романа о Лауре в романе о Флоре, который получил свое окончательное название через полгода. Еще какое-то время он назывался у него «Приходящая мода». Весь 1974 год и первые месяцы следующего Набоков тратит уйму времени и сил на правку французского перевода «Ады». Начиная же с 10 декабря 1975 года, он записывает по 3 карточки нового романа в день, в продолжении 2 месяцев. Впрочем, не каждый день, и при том переписывая. Говорят, Вергилий сочинял «Энеиду» в день по 3 стиха и перед смертью просил сжечь неоконченное свое произведение, чего император Август, его друг, не исполнил. Это, скорее всего, значит, что к тому времени весь роман был уже сочинен, и теперь пришла стадия его материализации на бумаге. В феврале 1976 года он пишет в дневнике: «Новый роман, более или менее кончены и переписаны 54 карточки, 4 стопки из разных частей романа, да еще заметки и черновики. 50 дней после 10 декабря 1975-го не так уж много». Издателю он писал около этого времени, что у него набралось текста на 100 страниц, то есть приблизительно наполовину книги. Но можно думать, что он считал и свои ранние, не дошедшие до нас черновики. Мог он и просто ошибаться в счете. В апреле он пишет по 5-6 карточек в день, но много приходится переписывать. Переписал в окончательном виде 50 карточек, 5000 слов. Однако на 138 имеющихся в наличии карточках всего 9850 слов. Его расчет тут по сотне слов на карточке оказывается неверен отчасти потому, что многие не заполнены и до половины. Его хроническая бессонница усугубилась к концу жизни. Постоянно менявшиеся снотворные помогали недолго. И после своего падения в горах и перенесенной в июле 1975 года операции он ослабел. Ему уже физически трудно было писать. Боккаччо советовал состарившемуся, хворавшему Петрарке оставить писание. Тот отвечал, что нет ничего легче пера, а между тем ничто не доставляет такого удовольствия. Но и перо может сделаться неподъемным. В 1977 году Набоков занимался Лаурой урывками до половины марта, когда слег с инфлюенцией и опять должен был проводить многие недели в Лозаннской больнице. Он и там пытался записывать готовый в голове сценарий, однако в июле скончался. Можно таким образом резюмировать, что текст на 138 сохранившихся карточках представляет собой переписанный, Возможно, не раз за те 16 примерно месяцев, что Набоков записывал уже придуманное в подробностях сочинение и исправленный. Там много вычищенных и переделанных мест, брульон разных частей романа, размер которого должен был втрое или вчетверо превышать уже написанное. Первые 5 глав записаны на 58 карточках и посвящены главным образом динамическому описанию персонажа Флоры в естественном порядке, но заметно падающей от главы к главе подробностью разработки. Первая экспозиция. Русский любовник. 20 карточек. Второе. Род и детство Флоры. 18. Третье. Отрочество. 11 с большими пропусками. Четвертое. Смерть матери и появление Вальда. 4. Только начало. 5. Замужество. 5 карточек. К этой главе, может быть, относятся еще 5 соседних карточек, хотя карточки 59-63 о романе «Моя Лаура», скорее всего, принадлежат совсем другой части книги, и их внутренняя нумерация относится в таком случае к главкам какой-то другой главы. Если так, то линия Флоры записана на 58 карточках. Затем идет прерывистая серия карточек с дневником Филиппа Вальда, где он описывает этапы своего гипнотического самоистребительного эксперимента. Описание частной жизни и реминисценции Вальда из его дневника и в повествовании от третьего лица находим на других карточках, всего 16. К роману в романе относятся 9 карточек, 59-63, 93-94 и 110-111. Финал, как я его понимаю, занимает 3 карточки, 112, 113 и 114. Рабочие записи и выписки еще 7. Кроме того, имеется несколько отдельных карточек с набросками ключевых, по-видимому, эпизодов. Медицинский антракт, новое посещение сцены из первого акта и чрезвычайно важное и загадочное начало новой линии, или, может быть, неожиданного поворота или даже излома старой. Итак, можно видеть, что по крайней мере 114 карточек из 131, то есть 9/10 сохранившегося материала, поделены почти поровну между недалеко проведенной линией Флоры Линде и пунктирной линией дневника Филиппа Вальда. На остальных 17 наброски к другим темам, из которых столбовая — внутренний роман «Моя Лаура». При первых обменах мнениями в узком кругу было высказано предположение, что Набоков, может быть, имел в виду короткую повесть или маленький роман, вроде «Соглядатая» или «Волшебника». Но при сколько-нибудь внимательном изучении материала становится тотчас ясно, что это решительно невозможно. В одном месте Набоков делает помету вложить сюда, по крайней мере, 3 карточки. И хотя экстраполяция тут рискованна, можно думать, что весь роман поместился бы не менее, чем на 400-500 карточках. Здесь размечен разбег для тройного прыжка, но силы времени ему достало только на один. Вот неполный перечень только помянутых или начатых, но не продолженных линий сюжета. Эрик, другое имя Вальда, любовник Флоры. Найджел Деллинг, действующее в других, незаписанных местах лицо романа, псевдоним Вальда. По-английски имя Нигель заключается в разобранном виде фамилии Деллинг, как, впрочем, и девичья фамилия Флоры Линды. Молодой, но прогремевший в сезоне 1975 года британский футболист Даллинг. АНД. Найджел Деллинг, псевдоним Вальда. Иван Ваган, он же Айвен Вон, автор «Моей Лауры». Филипп Никитин, псевдоним русского писателя, автора «Моей Лауры», ее любовника из первой главы. Псевдоним Вальда, с именем и фамилией которого у него общее сходство в английском написании, сплошь точки над «и», набравший в рот воды персонаж из «Анны Карениной». Едва ли у Вальда полдюжины псевдонимов. И стало быть, на этих немногих карточках обозначено несколько важных новых линий книги, требовавших развития, разветвления, характеристик, переплетения с главными и так далее. Один из самых загадочных персонажей и вовсе не назван. Первое лицо странной и вместе интригующей записи на двух карточках. Это один из тех превосходных, большой лирической мощности отрывков, читая которые видишь, отчего вдове и сыну так трудно было решиться уничтожить манускрипт. Кто же здесь повествователь? Все тот же автор книги о Лауре и ее любовник. Но тогда о какой отдаленной войне речь? И главное, кто, собственно, она? Неужели это Флора, раз она все еще замужем за этим Боровым? Флора, превратившая распутство в организованное будничное увлечение, вроде филокартии или скачек? Неужели при этом в ней так глубоко скрывается ранимое религиозное чувство, что она боится неосторожным упоминанием зеленой часовни святой Эсмеральды вызвать непочтительное замечание своего возлюбленного, по всему, видать, агностика? Но одна такая подробность радикально изменила бы весь ее образ и роль, усвоенные читателем из первых 5 глав о ней. Или Лаура совсем не похожа на свой оригинал? Но если не Флора, то кто же? И кто тогда этот ее Боров муж? Других ведь самостоятельных женских ролей в сохранившемся черновике нет, а для вывода в свет совершенно нового женского персонажа, да еще со значительной миссией, понадобилась бы отдельная глава и, конечно, многообразные соединительные ткани. Одна из принципиальных трудностей публикации этих отрывков именно в том и состоит, что самое высокое художественное достижение Набокова — не в изощренном богатстве слога и мастерстве выражения, где у него мало равных, а в искусстве композиции, где у него равных нет. Не плетение слов, но периодов, пассажей, глав, пластов, тематических большаков и проселков. Внутри цельного и благоустроенного пространства книги отнюдь не все у Набокова определено, переплетено и соподчинено, как думают иные, но есть место и свободному, не тематическому развитию образа или описания, и взаимосвязанному, темообразующему. Искусство чтения Набокова состоит, среди прочего, в том, чтобы отличать одно от другого. То есть не устанавливать натянутой связи там, где ее нет в заводе, и уметь находить ее там, где она задумана. Но в отсутствии целого это затруднительно или прямо невозможно, так как не видно взаимосцепления и взаимодействия частей и частностей, нет переходов, перекличек, нет винтовых горных дорог, когда видишь давно пройденное место с высоты 50 саженей. Нельзя никак сказать, что повествование оборвано на самом интересном месте, потому обрывы везде, в иных местах на каждом шагу. У текста, доставшегося нам, нет топографии, нет системы связующих линий, нужных для понимания соотношений между повествованием объемлемым, объемлющим и всеобъемлющим. Нечего и говорить, что без такого понимания невозможно иметь здравое суждение о замысле и строении книги. В этом виде она напоминает скорее торс милетского Аполлона, которого нам головы не удалось узнать, чем милосскую Венеру, безрукость которой не ущербна, едва ли не выигрышна для целого. Но в таком случае мы никоим образом не можем быть уверены и в том, что последовательность записанных карточек, в какой они были найдены после смерти автора, совпадает с предназначенным для них порядком в задуманной и мысленно уже сочиненной Набоковым книге. Хотя авторская индексация карточек, составляющих эпизод или тематический ряд, как правило, устанавливает верный порядок внутри такой группы. И в то же время нельзя и располагать их по своему усмотрению, пытаясь угадать, какое им было предназначено место в романе, будь он дописан. Мы имеем, так сказать, некоторое число фестонами нарезанных кусочков складного пузеля, из которых должна была бы сложиться яркая картина, но, не имея ее образца на крышке коробки, не знаем, куда приложить эти составные части, которых к тому же на две трети недостает, и которые, иногда стыкуясь, образуют целые островки, иногда же попадаются разбросанными зубчатыми ивернями. В силу этих причин текст в настоящем издании приводится так, как он был найден, за двумя важными исключениями. Во-первых, все семь явно подсобных карточек, очевидно, не принадлежащих тексту романа, отнесены в приложение. Во-вторых, фрагменты получают здесь подобие окончания. В то время как начальная серия карточек представляет собой неоспоримое начало романа, и так и обозначена первая глава, бесспорно и то, что последние по порядку сюжетные, невспомогательные записи на карточках с описанием одной из ранних стадий опытов Вальда не относятся к финалу. Финала в этом состоянии рукописи могло не быть вовсе. Однако он, как мне кажется, по счастью, имеется. Приведенная выше цитата из По только подтверждает, что в действительно сильном произведении всякого протяженного во времени искусства конец является точкой опоры всей вещи, а то и ее отправной точкой. Бледный писатель Иван Лужин в конце жизни вдруг открывает, что книгу можно начать писать с конца, но умирает, так и не начав. Концы романов Набокова побуждают читателя вернуться к началу, увидеть начало другими глазами и перечитать всю книгу заново, уже с более возвышенной позиции. Вскоре после прибытия в Америку Набоков напечатал свою заключительную сцену к «Пушкинской русалке» не только из соревновательного азарта, но и из желания увидеть целое, пусть и фантастической рамки своего производства. Но одно дело русалка без хвоста, другое — хвост без русалки. Можно ли его отыскать в имеющихся фрагментах? После первого поверхностного изучения текста я предложил считать карточки 112-114 вероятным окончанием книги. Графически это оправдано надписью «Последнее». Знаком параграфа Набоков метил главы, как, например, в рукописи Севастьяна Найта и литерой Z. Вполне вероятно, что роман должен был окончиться фразой Флоры «Ты пропустишь свой поезд». Фраза эта по-английски может быть оснащена вторым смыслом, потому что слово «train» сохранило свое значение вереницы или каравана, например, в таких обиходных английских штампах, как «ход», «поезд мысли» или «ход событий». И Набоков иногда пользуется этой двусмыслицей. В первом же его английском романе «Нина речная», больших способностей «Сирена» и «Фомфаталь», уже погубившая Найта, а теперь одурманившая повествователя и обманом заманившая его к себе в усадьбу, впрочем, он едва ли не рад обманываться, говорит своему мужу, выпроваживая его из дому. «Мон ами, ты прозеваешь свой поезд». А в конце книги неизвестное лицо голосом Найта жалеет о поездах, аллюзиях и возможностях, которые упустил. Выстраивая именно тот семантический ряд, о котором у нас тут речь. Тоже и в «Пнине», где роман открывается историей о том, как герой сел не в тот поезд, и с этого момента «Не тот и не та» становится одной из основных тем книги. Когда Пнин во второй главе не понимает американской фразы и отвечает не в попад, то об этом сказано, что он пропустил автобус, но вскочил на следующий. Стандартная идиома со значением «проворонил». Таким образом, последняя реплика Флоры своей приятельницы, которая хочет найти в романе о ней место, где описана ее потрясающая смерть, возможно, должна была навести читателя на мысль, что он что-то важное с первого раза упустил, и чтобы это наверстать, ему нужно вернуться к началу книги и перечесть ее всю под другим углом зрения. Чтобы сгладить перескок, эти три заключительные карточки я перенес в конец, вместе с двумя предыдущими, которые обрываются в тот момент, когда муж Флоры, Филипп Вальд, читает роман «Моя Лаура». Если я ошибаюсь, это не финал всего романа, то, во всяком случае, у этого собрания глав лучшего, то есть более набоковского, окончания нет. Две особенности этих отрывков обращают на себя внимание при первом же чтении. Первая фонетического рода. Во множестве мест Набоков последовательно ставит рядом или поблизости слова с той же начальной буквой. Это слабое на русский слух созвучие в английской литературной традиции считается полноправной и даже порой навязчивой аллитерацией. Но здесь она до того часто встречается, что становится основным поэтическим приемом для прозы чрезмерным. Нечего и говорить, что в переводе удалось, не жертвуя смыслом, сохранить только известное количество таких сочетаний. Другая гораздо более интересная особенность, важная для понимания неведомого нам замысла, состоит в том, что на небольшом пространстве Лауры необычайно много ретроспективных ссылок. Начитанный любитель Набокова без труда разглядит смещение имен и положений прежних его книг. Жену Гумберта насмерть сбивает автомобиль. В одну минуту дело его опекуном Долли. А тут дочь, не падчерица ли Гумберта, Дейзи, задавил пятящийся грузовик тоже насмерть. Аврора Ли не может тотчас не привести на память свою однофамилицу Аннабель из той же книги и в той же роли. Во второй главе «Пнина», собранные в психотерапевтическую группу жены с полнейшей откровенностью сопоставляют достоинства и недостатки своих мужей. Ну, значит так, девочки, когда Джордж прошлой ночью... Здесь, в третьей главе, девочки тоже сравнивают положительные качества своих компаньонов. Агониста Ады зовут Иван Вин. Здесь в интересном месте появляется ни к чему не прикрепленное в имеющемся тексте имя Ивана Вона. Манускрипт последней главы труда Вальда, умирающего от разрыва сердца, похищен у машинистки и напечатан неизвестным нам лицом. Подобно тому, как бледный огонь Шейда, убитого не ему предназначавшейся пулей, был изъят в суматохе Кинботом и напечатан им с его не относящимся к поэме грандиозным комментарием, из которого, как печь из кирпичей, постепенно складывается своя повесть. Можно найти и русские реминисценции, но уже не без труда. В одном из первых рассказов Набокова «Месть» в сжатой до схемы форме дается тема ревности в последней стадии. Там, как и здесь, ученый изобретает профессиональный и оригинальный способ убить жену. Вместе профессор-биолог подкладывает ей в постель скелет вместо себя, и она умирает от испуга. В Лауре профессор-невролог как будто переходит от опытов над собой к методическому уничтожению распутной жены, которая умирает потрясающей смертью. Правда, в раннем рассказе, в отличие от позднего романа, жена невинна. Она местечко, а не пошлячка. Ее муж, как и Отелло, жертва мистификации, а не одной только ревности. В названиях картин «Деда Флора», «Апрель в Ялте» и «Старый мост» завсегдатый книг Набокова узнает весну в Фиальте и любимое его стихотворение тех же лет «Ласточка»,